как бы он уже всплывал в наших разговорах, как человек, который вот во всей этой ситуации порубежья 18-19 века занял свою отчетливую и достаточно, ну, не столько продуктивную, сколько имеющую, по крайней мере, последователей позицию. Напомню вам, в который раз уже напомню вам, о чем там, собственно говоря, шла речь. Шла речь о том, что социум и отдельная личность, они разошлись. И то, что для Державина, положим, было трагедией, а для Карамзина, скажем так, закономерно в нормальной ситуации, хотя тоже ситуация достаточно трагическая, Александр Николаевич Радищев попытался осмыслить и разрешить в заветах в соответствии точно с заветами просветительства. Для него противоречие между обществом и человеком, между социумом и отдельной личностью, проистекают не из-за того, что как бы природы у них разные, а напомню вам, почему у них вдруг стала разная природа, потому что просто взгляд просветителей на общество, идея общественного договора и так далее, отказывалась уже видеть во власти что-то божественное. Это было всего лишь установление людей. Так вот, для него это противоречие между социумом и отдельным человеком, это не есть как бы следствие их разноприродности, разноплановости вот, духовных запросов человека и общества, а это лишь следствие неправедной власти. Почему? Вот как, в сущности, можно выпутаться вот из этой вот дихотомии? Общество, социум, человек. Можно, как это сделал Бобров, который считал, что вообще вся наша общественная жизнь, вот вообще вся жизнь, которая нас окружает, она как бы прозрачна, сквозь нее просвечивает мировой дух, условно говоря. То есть, и вот просто надо иначе смотреть на мир. Мы тогда увидим, что за бытом нашим просвечивает как бы бытие. Ну, это позиция мистическая, масонская у него позиция, она понятна. И есть второй вариант. Вариант, конечно, совершенно естественный. Если мы сами представление о человеческой душе, о человеческой природе сведем к тем же самым логичным и естественным природным основаниям, как это было сделано с обществом? То есть никакого противоречия между социумом и отдельным индивидуумом не будет, если мы возьмем ножницы и отстрижем как бы вот тот трансцендентный уровень, тот запредельный уровень существования человека. Если мы сведем его существование к заботам мира сего. Если мы вообще будем видеть в человеке только его как бы так вот природное начало.
То есть материализм, в принципе.
То есть, Алеша совершенно правильно говорит, потому что построить подобную систему непротиворечивого отношения индивида и общества в новых условиях можно было только на базе, на почве материализма. Вот почему, собственно говоря, начиная с Радищева, все наши классики, основатели, все так обеими лапками держатся за материализм. Собственно, с чего бы это? Да очень по простым причинам. Потому что они дураки, они понимают, что противоречия только тогда не будет, когда и социум, и индивид будут иметь одну и ту же природу. Если мы установили, что общество базируется на общественном договоре, то есть на законах выгоды и интереса природы, то противоречия между социумом и обществом не будет, если индивид тоже базируется, его жизнь базируется на законах естественных, природных, на законах интереса и так далее. После Радищева очень многие были материалисты. Например, причем есть Лермонтов? Лермонтов
не все.
Я сказал, все основатели научного марксизма. Вот. И революционеры-демократы. Понимаете? Надо сказать, что начиная с Радищева, русская литература и вообще как бы русская просветительская мысль делает совершенно великолепный такой кульбит, немыслимый кульбит. По сути своей, генетически Радищев, конечно, прежде всего связан с Толмановым. И вот его поэзия, положим, его ода «Вольность», знаменитое, самое большое его поэтическое произведение, вот, «Ода вольности», она написана абсолютно в традициях ломоносовской одописательной традиции. То есть, что он делает? Он, во-первых, избирает 400-й ям классический для этой своей «Оды вольности». Затем традиционную 10-стишную строфу ломоносовскую. Он использует ломоносовский способ рифмовки. АБ, АБ, ВВ, ГД, ДД. То есть, значит, все чередующиеся способы рифмовки. Перекрестная, двойная и охват. Все так. Чисто ломоносовский стиль. Но вспомнил, для чего использовал его Ломоносов? У него это были похвальные оды. Похвальные оды, оды, воспевающие власть, по сути дела. Монарх. А Радищев создает фантастическую штуку. Он создает похвальную оду, по сути своей, вот по всей органике своей, но направленную против этой власти.
Разве есть какое-то жесткое прикрепление между формой ломоносовской, скажем, и похвальностью, которая должна этой формой выражаться?
Мы прекрасно знаем, что в классицизме это прикрепление более чем жесткое. Стилистические особенности данного произведения непосредственно были связаны с темой. Сатиры, скажем, четырехступным ямам не писали. Ну вот так вот, высоким штилем. Это просто даже другой штиль. По Ломоносову сатира — это средний штиль.
Не на уровне правил, а на уровне каком-то более глубоком.
Так для классицизма это глубокий уровень.
Уровень правил.
Да. И Радищев, по сути своей, он как бы ориентируется вот на этот ломоносовский классицизм, но изнутри его разрушает. Именно потому, что у него тематика оказывается извращенной по отношению к форме, в которой он осуществляет эту тематику. И вот начиная с него, значит, возникает такая замечательная штучка-то. По сути дела, помните, мы с вами говорили, что ломоносовские оды были одами мессианскими. Это, значит, величие русского духа, русского народа, там враги, которые как волки с ядовитыми зубами на него скрежещут и так далее. И у Радищев сохраняет вот эту вот мессианскую основу. Да, русский дух, русский народ, вообще народ. Но интересно, что теперь это мессианский пафос, эта хвалебность, она заострена против власти этого же самого народа. Поразительно. Начиная с Радищева, происходит вот это вот, как бы вам сказать, вот такое странное расщепление. Когда воспевается народ, но противопоставляется этому народу его же собственное государство, его же собственная власть. Такой внутренний раскол происходит. На самом деле, вот в этом внутреннем расколе воплощается, вот стоит думать, что же во всем этом русском нигилизме воплощалось, начиная с родища. А воплощалась-то в нем все та же самая затаенная, трагическая неуверенность. Вот все то же самое, все тот же самый комплекс переживания этого расщепления, этого разлада между обществом и личностью. И так как им все время хотелось преодолеть этот разлад, причем преодолеть его на таком логическом, простейшем уровне, на уровне деяния, действия, то естественным врагом этого, который препятствовал осуществлению этого слияния личности и общества, выступала сама власть, организующая это общество. Им казалось, что надо поменять власть, и тогда добрый дикарь, естественный дикарь, в Бога мы не веруем, значит, он с чисто материалистических позиций, он, значит, вот у нас естественный человек. А если общество основано тоже на законах естественных, не противоречащих естественному состоянию этого естественного дикаря, то какие же противоречия между ними могут быть? Никакие. И Радищев... Ну, вот, Алеша, что ты хочешь спросить? Я сейчас...
Алексей Геннадьевич, мне кажется, здесь основной такой нет какого-то дехода, как бы, насчет того, что раньше мы были внешними, теперь я свои сексуалы. Если он уже писал Елизавете, которая была русская женщина, не заслуживалась. А если не вторая, она же, простите, так как смотрите, научилась играть как по-русски.
Алеш, ты говоришь сущую ерунду, потому что Ломоносов то же самое писал и Петру Третьему, и то же самое Екатерине Второй, и Анне Иоанновне. И всем он это писал, и даже, извините, младенцу, как ты помнишь, Иоанну Антоновичу, который вообще был по происхождению своему просто вельф. Вельф – это древний германский род. Вот. Поэтому, поэтому это все абсолютно ерунда. Точно так же, как Радищев поступал не против немки Екатерины II, а государственной власти.
Вот при
ком, Алеша, при ком что достигла апогея, и говорит, что Екатерина спровоцировала восстание Пугачева, вот она прямо его так.
До нее, так сказать, было значительно изважено.
Знаешь, Алеша, открой любой учебник истории, особенно вот 7-го там класса и так далее, он написан замечательно. Так вот. В 15 веке положение крестьянства ухудшилось. В 16 веке положение крестьянства ухудшилось. Ну и так далее. Вот. Поэтому при ком, что достигла апогея, не будем об этом говорить. Тут гораздо более тонкая и интересная вещь. Если для Ломоносова есть что? Естественное общество. Общество построено по принципу общественного договора. Вот как сам Радищев об этом пишет. Он был юрист, и он в очень четкие формулировки отливает свою высказку, как он пишет. Если мы живем под властью законов, то сие не для того, что мы онное делать долженствуем неотменно, но для того, что мы находим воном выгоды. Вот так называется, что закон это не произвольное установление, а только потому мы под властью закона живем, что в этом выгода для нас. Он дальше пишет. Если мы уделяем закону часть наших прав и наши я природные власти, то дабы оное употребляемо была в нашу пользу. О чем мы делаем с обществом безмолвный договор? Если он нарушен, то мы освобождаемся от нашей обязанности. Неправосудие государя дает народу, его судьи, тоже и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. Государь есть первый гражданин народного общества. То есть, что он хочет сказать? По сути дела, что значит естественное общество? Для него естественное общество – это общество, которое организовано… Вот давайте-ка подумаем, почему вот эта вся идея средневековой сакральности, как она воплощалась в монархии и в монархии? Эта идея какая вообще говоря? Да, законы есть, правильно. Но что такое, собственно, закон? Закон – это продолжение воли единичного человека, наделенного справедливостью, чувством справедливости. Но в любой монархии, мы это прекрасно знаем, даже конституционной, монарх обладает там многими экстраординарными правами. Например, там, правом помилования, вопреки закону. То есть закон, допустим, преступника приговаривает к смертной казни, а монарх может его помиловать.
Право правильно наказывать лет.
Ну и много всего другого, да. Что это означает? Это означает, что да, в обществе как бы действуют законы, но есть нечто, стоящее над ними. Потому что закон выступает не как абстрактный принцип, который, значит, вот над всеми давлеет, а как продолжение воли человека через мистический таинственный обряд миропомазания, получающего связь с Высшим. И вот почему, собственно говоря, он обладает правом там, помилования, и вообще говоря, правом менять законы, вмешиваться в них и так далее. Почему? Что санкции ему дают? А вот это Высшее. Потому что он в своей воле, человеческой воле, осуществляя эту связь с Высшим, проявляет некую высшую справедливость. Потому что средневековый человек понимал, что абстрактный закон – это не высшая справедливость. Это то, что правильно пишет Радищев. Это некое удобство. Удобство для людей, для общества. А высшую справедливость я проявляю, имея дело с конкретным человеком. А для общества удобно ему голову отрубить. Возьми меньше будет. Удобно? Удобно. Но несправедливо, на самом деле. Так что? Но это с точки зрения Радищева неестественное общество. Какое же тут естественность, если у вас есть некто, кто выше закона? И кто осуществляет какую-то связь с
чем-то.
Правильно. Он так и пишет. Неправосудие государя дает народу его судьи тоже и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. И Радищев, будет приветствовать абстрактный закон, который как бы задает ему изначально известные правила игры, потому что он готов подчиниться этой необходимости абстрактной, которой перед тем он делегировал свои человеческие полномочия, с большей готовностью, чем воля какого-то конкретного человека. Почему? Давайте-ка подумаем.
А потому что он индивидуалист, думает, а чем у меня лучше? Я такой же.
Вот, потому что наступила совершенно новая эпоха. Эпоха индивидуалистического сознания, в котором каждый подспудно говорит, а как это он своей волей там какую-то несправедливость будет навязывать.
Я тоже могу повторять родиться.
Вот именно.
Ну и кроме того, потому что эта сакральная связь прервалась.
Она потому и прервалась, потому что
было уже очень много к этому времени прецедентов, по которым можно было судить, что она прервалась, что воля одного лица, стоящего над обществом, не несет ту самую высшую справедливость.
Нет, но я хочу сказать, что этих прецедентов, положим, в 12 веке было не меньше, чем в 18. Мы это должны отчетливо понимать. Но в 12 веке эти прецеденты, они трактовались не как отсутствие этой связи, а как греховность данного конкретного ее носителя. Понимаете? А в конце 18... А? Что? Прецеденты какие? Ну, был у нас, допустим, Святополк Окаянный, который взял и братью свою избил, убил. Или Олег Рязанский, который пригласил к себе на пир своих братьев и их зарезал. А там у них на Западе вообще черт знает, что творилось, как не знаю. Папа Александр VI конфеты ядовитые кардиналам подсовывал. Ничего, папа оставался при этом.
А зачем?
А он потом конфисковывал их имущество после их смерти. Наследником выступал. Вот. И это, понимаете, какая штука? И это страшно интересно, потому что что же тем самым предлагает как бы Радищев? Значит, дальше у него возникает очень любопытная сразу вещь. Раз так, и он, и вот его последователи, для них высшим критерием становится истина. Вот они все пишут об истине. Но истина для Радищева теперь, она получается очень интересна. Истина для него противостоит религиозной идее, вере. Вот примерно с Радищева начинается вот эта поразительная штука. Истина и вера – вещи противостоящие.
Тогда понятно, почему общество неестественное.
Конечно.
Когда было от Бога, это было естественное. Для них.
Для них, да. И в этой своей оде вольность, которая как бы посвящена вот, развитию просветительских идей, у него там, ну сейчас мы до нее дойдем, давайте посмотрим, как это все звучит.
Ну еще потому, что истина понимается рационально.
Да, безусловно. Она прежде всего понимается рационально. Там я уже не помню, что, потом декабристы, которые изначально...
Да, Герцен развернул уже.
Да, и Радищев там где-то тоже
проследовал. Да,
и так вот и будет. О дар небес благословенный, источник всех великих дел, о вольность, дар бесценный, позволь, что прав тебя воспел. Исполни сердце твоим жаром, в нем сильных мышц твоих ударом, во свет рабства тьму притвори, добру ты, Тель, еще проснуться, сияй во власти да сметутся от глаза твоего цари. Я в свет исшел, и ты со мною, на мышцах нет твоих заклет, свободную могу рукою приять и данный пищу хлеб, стопы несу, где мне приятно, тому внимаю, что понятно, вещаю то, что мыслю я, любить могу и быть любимым, творю добро, могу быть чтимым, закон мой, воля есть моя. О, как это, да? Закон мой, воля есть моя.
Да, получается, самое настоящее.
Но что ж претит моей свободе? Желанием зрю везде предел. Возникла общая власть в народе, соборный всех властей удел. Ей общество во всем послушно, повсюду с ней единодушно. Для пользы общей нет препон. Во власти всех своей зрю долю, свою творю, творя всех волю. Вот что есть в обществе закон. Вот он на самом деле установил здесь, как моя воля соединяется с волей общей.
Алексей Иванович, нам начинается на партия,
что должна.
Должна.
Что? Вот там же партия первая.
Позволь, что прав я, прав я сказал.
Да, позволь, что прав я. А понимаете, на самом деле мы сразу можем сказать, что Радищев не понимает простейшей гегельянской идеи о переходе количества в качество. Потому что противоречие между единицей и целым обязательно возникнет. Потому что единица – это единица, а когда их много, то это уже другое. Это уже нечто иное, что не может не противоречить интересно это единица. Единица и целая его часть всегда существует в противоречивом единстве, противоречие неизбежно. Но, однако, тут совершенно замечательное, вот, смотрите. И все чудовище ужасно, как гидра, сто имея глав, умильно и в слезах всечасно, но полный челюсти отрав, Ломоносов, полный челюсти отрав, земные власти попирает, главою неба досязает, его отчизна там гласит, призраки тьму повсюду сеет, обманывать и льстить умеет, и слепо верит всем велит. О ком?
О государстве.
О церкви.
А, церкви, да что?
О! Страну. Покрывший разум темнотою, повсюду вея польский яд, троякую обнес стеною, чувствительность природы чад, повлек в ермо порабощенья, облек их броню заблуждения, бояться истины велел, закон всебожий царь вещает, обман святый мудрец взывает, народ давить, чтоб ты обрел. Вот так.
Почему польский яд, Алексей?
Не польский, а полский яд. Пол. Ну, ползет как. Возрим мы в области обширные, где тусклый трон стоит рабства, городские власти там всемирны, в царе для образ божества, власть царская веру охраняет, власть царскую вера утверждает, союзно общество гнетут. Одна сковать рассудок тщится, другая волю стерп стремится, на пользу общую рекут. Ну, прямо государственная революция, Владимир Ильич Ленин. Покой рабского под сенью, плодов золотых не возрастет, где все ума претит стремленью, великость там не прозябет. Там нивы запустеют тучны, косая серп там неспоручный, в соке уснет ленивый вол, блестящий меч померкнет славы, Минервин храм стал обветшавый, коварство сеть простерлась вдол. Учитывая, что это пишется при Екатерине, которая официально именуется Минервой, понятно, что за такие стихи его должны были хватать сразу. Минервин. Минервин храм стал обветшавый. Обветшавый. Не вы, а вы.
Не прозябнет вот в этой строфе. Не понятно.
Великость там не прозябет.
И что это значит? Не очень понятно.
Не процветет.
Значение слова противоположное.
Нет.
Не прозябет.
Зябь.
А.
Вот я думал, какое слово. Вспомните. Возникнет рать повсюду бранно. Надежда всех вооружит. В крови мучителя венчанно. А мыть свой стыд уж всяк спешит. Меч остр, я зрю, везде сверкает, в различных видах смерть летает над гордую главой царя, над гордую главой паря. Ликуйте, склепанны народы, все право мщенное природы на плату возвело царя. Замечательно, смотрите. Он, между прочим, настолько точно говорит и даже проговаривается, не понимая, что он говорит. Вот эта строчка. «В крови мучителя венчанно, а мыть свой стыд уж всяк спешит». То есть о чем речь, собственно говоря? Вот об этой толпе, которая долгое-долгое время пребывала в этом униженном состоянии, и чтобы как бы собственную низость скрыть, она ее может помыть только в крови. И это его ничуть не смущает.
Но этого-то он не имел в виду.
А?
Этого он не имел
что?
В виду. Это такое, как бы уже просвечивание смысла.
А, это прямо тут сказано. Другое дело, что он на этом не останавливался, он не заострял на этом внимание. Ему казалось, что это естественное право. Это же не Христос, который говорит, подставь правую щеку, когда тебя ударили по левой. Это естественное право мстить обидчику. Свой стыд омыть в крови злодея.
Правильно, стыд, но не низость. Он не говорил, он не имеет в виду, что народ низок.
Откуда стыд-то тогда? В чем стыд? Стыд ведь возникает только тогда, когда я долгое время сносил состояние, которое я считал для себя невозможным. Вот откуда стыд. Либо, конечно, когда пришли революционеры-демократы и стали объяснять крестьянину, как он забит, в каком он стыдном положении находится и так далее и тому подобное. Он-то до этого не знал, они ему объяснили. И Ленин правильно говорит, что в массы революционную идею вносит интеллигенция. Вот именно она. Это значит вот к царю обращены слова. Но ты, забыв мне клятву данную, забыв, что я избрал тебя, себе утеху быть венчанную, возмнил, что ты, Господь, не я, мечом мои расторг устав, безгласными проверг все правы, поверг все правы, стыдиться истине велел, расчистил мерзостям дорогу, взывать стал не ко мне, но к Богу, и мной гнушаться восхотел. Вот вам какая заявленная идея. То есть источник права царя, с точки зрения родящего, не там, не в Боге, а в народе, который его сюда посадил для собственного удобства. И поэтому царь, с его точки зрения, это существо, первое, связанное тем законом, который ему навязан в обществе. Ну вот, что интересно в этой годе? Значит, я говорю, что Радищев здесь действительно, она гигантская. Тут вот я смотрю, сколько этих строк. Вот. 54 строфы, значит, 540 строк. Почти целый лист печатный занимает это вот. Позже, он написал ее в 1783 году, позже он ее ведет в состав путешествия из Петербурга в Москву. Ну, не целиком, конечно. Так вот, что интересно. Казалось бы, формально она традиционная, эта утра вещь. Но при этом уже в ней мы обнаруживаем то, что потом будет проступать наиболее отчетливо. Радищев специально делает ее затрудненной, утяжеленной. Позже он будет это осуществлять не только на уровне лексики, как в этой оде, но и на уровне строфической организации, на уровне ритмики. Это мы чуть позже увидим. А здесь, вот в Петербурге, в этом путешествии в Петербурге, Петербурга в Москву, он совершенно сознательно это делал. Вот эта утяжеленность слога, его как бы подчеркнутая такая вот дикость, труднопроизносимость, она была им осознана. Вот он что сам писал. Так он комментирует свой стих. «Во свет рабства тьму притвори». Ну, не выговорите. «Во свет рабства тьму притвори». Ну, например, проще было бы сказать, «Во свет тьму рабства притвори». Но он специально избирает, так что язык сломаешь. Он что пишет? «Он очень туг и труден на изречение ради частого повторения буквы «Т». И ради соития частого согласных букв бства тьму притв. На 10 согласных три гласных. А на российском языке талика же можно писать сладостно, как и на итальянском». Это он знает прекрасно. Согласен. хотя иные почитали стих сей удачным, находя в негладкости стиха изобразительное выражение трудности самого действия. Вот почему. И он это так и понимал.
Ну,
притворение, рабства, тьмы, свет.
А вам как кажется?
Он прав. Но не относительно. Потому что, понимаете, все как бы имеет какие-то свои пределы. Скажем так. Дело в том, что если бы... Ну, скажем, Бобров в этом смысле прав больше. Потому что у Боброва это имеет некую подоплеку личную, экзистенциальную. Все-таки. Несмотря на то, что я в последний раз, когда мы говорили о Боброве, пытался объяснить, в чем все-таки вот он проваливается. У Радищева же перед нами агитка, фактически. Мощная, сильно написанная. Он талантлив. Но агитка. Ну вот не выйти из нее. И дальше лозунги.
Так он не собирался никогда выходить?
Не собирался. Ну, как вам сказать?
А куда выходит из агиток? Выходит из них программа туда?
Он пока еще не понимал, что это агитка. Он думал, что саму природу человека можно к этому свести. Но, между прочим, заметьте, они ведь с Бобровым как бы параллельно идут. Да? Вот. И то же самое происходит... Потом в более поздних строфических открытиях Радищева, в строфике его и в его экспериментах с размером. Потому что на самом деле первым, кто начинает экспериментировать с размером, вводя тонический же размер, это Радищев. Он пишет поэму, такую сказочку, богатырской повести она называет, «Баба». Причем он пишет ее как бы в пику Карамзину, который написал как раз к этому времени так называемым русским стихом свою поэму «Сказку Илья Муромец».
А как у вас еще называлось?
Баба.
Баба?
Баба. У Карамзина, и вот это вот, кстати говоря, на карамзиновский текст, и будут потом долгие годы, на протяжении нескольких десятилетий, ориентироваться поэты, когда они будут избирать так называемый народный русский стих. У Карамзина этот русский стих, во-первых, он был белый. Вот. А во-вторых, он имел такую явную хаерическую основу. Что же касается русского стиха, так называемого Радищева в этой его богатырской повести «Баба», то перед нами практически уже тонический стих. Вот как это звучит. Я только кусочек прочитал. И интересно, что в этой своей повести богатырской Радищев вспоминает Боброва. Вот что он пишет. «Посещу я и Тавриду, где столь много всего было, превращение оборотов, где кувыркались чередою скифы, греки, генуэзцы, где последний из гиреев проплясал его в китаец. Четары гора высока, на тебя во что не станет, я вскарабкаюсь с собою, возьму плащ я для тумана, а Боброва наслаждение». Это он собирается на вершине горы читать один день в Херсонесе Таврическом Боброва. Почему он о нем вспоминает? Так вот, если у, как я уже сказал, у Карамзина в Илье Муромце это практически хори с дактилической клаузулой, то Радищев здесь резко выделяет тоническую основу. Что у него происходит? Если мы посмотрим, мы обнаружим, что ударение у него, значит, этот стих основан на том, что в каждой строке два ударения. Два ударения в каждой строке. Причем Ну что значит норм? Это тонический стих. Ну, их реально больше, но просто-напросто главное ударение. Ну, смотри, как это еще начинается. Посещу я и Тавриду. На самом деле я должен был сказать, посещу я и Тавриду. Ударение на каждый слог. Но главное как бы ударение, вот в чем тоническая природа. Посещу я и Тавриду, где столь много всего было, превращение оборотов, где кувыркали чередою. Видите, я все время выделяю два сильных слога. Вот. Причем, что интересно, эти выделения сильных слогов у него приходятся чаще всего на третий и седьмой слог. Но не четко. И это само по себе, в принципе, может быть сведено к правильному силаботоническому размеру. Но достаточно много ударений приходится и на четные слоги. В частности, на втором. А это уже выбивается из системы силаботоники. Ну, немножко о нем самом. Александр Николаевич Радищев родился 20 августа 1749 года в Москве. Происходил он из семьи богатой, дворянской, естественно. Значит, его учили сначала в домашних условиях. А потом в Москве у одного из дальних родственников. Учили его профессора Московского университета. С 1762 года, последние месяцы царствования Елизаветы, Радищев начинает службу при дворе в качестве пажа. Он определен в пажеский корпус, что позволяет ему сочетать службу при дворе с учебной подготовкой, в том числе юриспруденции и языков, как иностранных, так и древних. Вот поэтому, когда Екатерина начинает всю эту свою историю с наказом, ей потребовались специалисты-юристы. В России таковых практически не было. И большая группа учеников пажеского корпуса, поскольку там они юриспруденцией занимались, была послана в Лейпциг для обучения. В том числе в эту группу попала Радищев. В 1769-1771 годах он учится в Лейпциге. Причем он здесь занимается не одной только юриспруденцией, но и естественными науками, химией в частности. И штудирует просветителей, материалистов. Вот. В частности, Гольбаха и Гельвеция. И вот в особенности идеи Гельвеция и материализм Гельвеция оказал на него сильное влияние. Он так и писал. Бытие вещей, независимо от силы, познание о них и существует по себе. Ну вот прямо ленинское определение по серии.
Что независимо от чего?
Бытие вещей, независимо от силы, познание о них и существует по себе. Вот так. После того, как он возвращается в Россию, он назначен протоколистом в Сенат. Затем переходит на должность обер-аудитора, юридического советника фактически, в штат финляндской дивизии. И благодаря этому, кстати говоря, был хорошо осведомлен о том, что происходило во время восстания Пугачева и действительно положение в стране. В 1772 году он знакомится с Новиковым, начинает сотрудничать с ним в его журнале «Живописец». А спустя еще 3 года женится на Анне Васильевне Рубановской. Женитьба дала ему повод проситься в отставку. Он уходит в отставку. Вот. Причем на его решение, по-видимому, повлияло как, ну, и восстание Пугачева, расправа над пугачевцами. Хотя тут, конечно, все было сложно. И возвращается он на службу только спустя 2 года, в 1777 году. Он становится сначала помощником управляющего, сначала в коммерцколлегию поступает, а потом становится помощником управляющего, а затем управляющим петербургской таможней. Между прочим, это, конечно, был совершенно ответственнейший пост и пост более чем хлебный. Начальник таможни петербургской, самый крупный таможни в империи. Так вот, он становится в 1790 году, но в 1790 году его постигает катастрофа. Надо сказать, что, вообще-то говоря, он к этой катастрофе шел совершенно сознательно. Он прекрасно понимал, чем грозит опубликование его путешествия с Петербурга в Москву. Поэтому печатал он эту книгу дома у себя, для этого специально купил типографию. Был богатый человек, мог себе позволить. Вот. Не просто за тираж заплатить, а купить типографию для того, чтобы он печатал.
То есть...
Знаешь, Алеш, когда у тебя будут эти сгустки материи, ты поймешь.
Я человек нервничаю, извините, Алексей Геннадьевич. Я поэтому, я просто не могу, если бы я мог бы, так сказать, тогда был бы.
Короче говоря, в мае он свое путешествие напечатал, а 30 июня того же 1790 года он был арестован, посажен в Петропавловскую крепость и приговорен к смертной казни, которую Екатерина заменила на ссылку.
А как насчет того, чтобы напечатать и уехать за границу, например?
Ну, он же революционер.
Хотел пострадать?
В общем, хотел. Всему видно, что хотел пострадать. Вот. А, кстати, тут очень интересно все связано, и мы сейчас же это увидим. Вот тогда-то, когда его отправили в ссылку в Римский остров, по-видимому, в начале 1791 года, он написал вот эти проникнутые горечью строки, обращенные, по-видимому, к Панкратию Платоновичу Сумарокову, внучатому племяннику Александру Петровичу Сумарокову, который за подделку ассигнации был на 20 лет сослан в Сибирь. И там, в Тобольске, как человек к литературе причастный, хоть и ассигнацию подделывающий, являлся одним из издателей литературного журнала «Иртыш, превращающийся в апокрен». В апокрен. То есть это вот поток апокрена, который как бы вдохновением поит поэт, вот «Иртыш, превращающийся в апокрен», издавал такой же. И вот этому Панкратию Петровичу Сумарокову, видимо, и обратился Радищев в этих строках. 20 лет получил. «Ты хочешь знать, кто я, что я, куда я еду? Я тот же, что и был, и буду весь мой век. Ни скот, ни дерево, ни раб, но человек. Дорогу проложить, где не бывало следу для борзых смельчаков и в прозе, и в стихах. Чувствительным сердцам и истине я в страх. Вострок и Римский Ед. И вот интересно, что он здесь как бы подчеркивает свою связь. Вот почему он сказал чувствительным сердцам страны? Да потому что на самом деле Радищев — это очень интересный гибрид. Вся его поэзия такой интересный, вся его литературная, все же литературное творчество — такой интереснейший гибрид. С одной стороны, классицистических, еще ломоносовских где-то, даже барочных в каком-то смысле традиций. С другой стороны, традиций сентименталистских. И совершенно не случайно пишет «Путешествие из Петербурга в Москву», внутри которого так и просвечивает первый образец — сентиментальное путешествие Стер. И не случайно проговорка про чувствительные сердца. И с Карамзиным его роднивый взгляд на искусство, в общем, как на средство, которое должно привести к переустройству общества. Только если Карамзин с помощью искусства пытался воздействовать на чувствительность человека, воспитать в нем вкус, то до чувствительности, до вкуса большого счета, большого дела все-таки Радищеву не было. Для него искусство было средством политической пропаганды. И поэтому, что совершенно не случайно, если Карамзин, вы помните, он как бы идею, мысль, теорию он всегда третировал, он пытался изгонять из своих стихов, из своих вот высказываний и так далее, то Радищев, напротив, там, требует мысли. Он пишет: «Тощий без мысли источник словесности». А мысли ему нужны для открытия истины. Истины, которая, как мы уже знаем, для него противостоит вере. Надо сказать, что, в общем-то, ведь его поэзия, его позиция, она действительно была удивительно популярна. Возник целый кружок поэтов, близких к его взгляду, к его философии. И вот известно, что общество любителей словесности, я все время забываю, как оно полностью называется, но вот этому обществу как раз вот стол поэтов Радищева посвящено. Да, оно называлось «Вольное общество любителей словесности, наука, художества». Вот. Так вот, многие члены этого общества находились под непосредственным влиянием Радищева. Тем более, что после смерти Екатерины, ну, в Римском остроге ему недолго все-таки, относительно недолго пришлось помучиться, потому что Екатерина в 1796 году умирает, на престол вступает Павел, который, ну, в основном в пику покойной матушки, потому что никаких особенно теплых, конечно, чувств у Радищева не было, в 1797 году разрешает Радищеву отбывать ссылку под надзором полиции в имении его отца в Калужской губернии в селе Немцово. Ну, то есть живи на вольном воздухе, короче говоря. А после воцарения Александра его и вовсе ему разрешают вернуться в Петербург, определив комиссию составления законов. Однако радикальные взгляды Радищева и постоянное его выступление с требованием уничтожения крепостного права, сословных привилегий и так далее. Хотя надо сказать, что в начале царствования Александра I со дня на день ждали, что крепостное право будет отменено. Это не было чем-то из ряда вон выходящих, об этом писали многие, Пнин в частности и так далее. Так вот, тем не менее, вот радикальность его взглядов, его воздействие на молодежь приводит к тому, что он, в общем, начинает опасаться за свою будущность, ждет новой ссылки, и в ночь с 11 на 12, 12 февраля 1802 года в состоянии депрессии он отравился. Надо сказать, что для материалиста Радищева и всем действий тоже ничего из ряда вон выходящего не было. Самоубийство он считал вполне закономерной вещью. И в традиции даже, знаете, такой античной героики. Вот он что сам писал.
Он же, кажется, цикутой отравился.
Или? Чем он точно отравился, я не помню.
Из школьного курса осталось.
Ну, да, если уж так. Для красоты с Сократом вместе. А вот. Значит, в своем сочинении он слова вкладывает в уста отца, который провожает сыновей на службу, следующие слова. «Все мое вам завещание, если ненавистное счастье истощит над тобой все стрелы свои, если добродетели твои убежище на земле не останется, если доведен до крайности, не будет тебе покрова от угнетения, тогда вспомни, что ты человек, вспомни величество твое, восхити венец блаженства, его же отъять у тебя тщаться. Умри». Вот так. Вспомни величество твое. Что еще можно сказать о Радищеве? Ну, Радищев на самом деле был первым, ну, одним из первых наших ученых-филологов. Первым, фактически одним из первых, занялся проблемами стиховедения. У него есть такая работа, которая называется «Памятник дактилах и лирическому лизию». И кто бы вы думали, это дактилохлирический
витязь?
Именно Придриковский. Именно он. И вообще надо сказать, что Радищев относился с огромным пиететом к Придриковскому, и не случайно эпиграфом для своего путешествия из Петербурга в Москву взял строчку из Телемахиды. «Чудовище обло, озорно, стазерно». Еще как-то не помню. Илаяй. Опла, да. Ну, да, Илаяй. Вот. Так вот, в этой своей работе «Памятник дактилохлирическому витязю» он действительно рассматривает творчество Третьяковского. И в частности, в заключительной части этого сочинения, которое называется «Апология», дает развернутую характеристику Третьяковского как поэта и разбор Телемахиды, обращая внимание на гекзаметр Третьяковского. А потом это обращение к гекзаметру понадобится, как мы уже знаем, Гнидичу. У Радищева был сын Николай, который принимал деятельное участие в работе вот этого вольного общества. Господи, опять я забыл, вольное общество любителей словесности, наук и художества. Вообще, это общество в начале 19 века играло довольно заметную роль в литературном процессе. Организаторами его были некто Борн и Попугаев, а вообще входили в него самые разнообразные поэты, вот в частности Иван Петрович Книн. Вообще членами этого общества были очень многие Батюшков и Бобров в свое время, и Мерзляков был сделан его корреспондентом, и Озеров был избран членом этого общества и так далее. Что?
Радищев был масоном.
Что-что?
Масоном.
Да. Но он был близок Новикову. Я, честно говоря, сейчас не могу точно сказать.
Масоном был очень материалист.
Он мог начинать с этого. Но, скорее, все-таки нет, несмотря на близость к Новикову. В основном его идеология была просветительская. вот.
Нет,
на самом деле у них разный корень, потому что просветительство в таком классическом его варианте, оно всегда склонялось к материализму, в крайнем случае к деизму. Тогда как и всяко отвергало мистицизм и все прочее. Тогда как деятельность масонов, она была проникнута духовичеством с самого начала.
Да, но они же занимались мистицизмом,
Видишь ли, вот у Боброва на самом деле мы и видели вот такую некую критическую систему, сочетающую те и другие черты просветительства и тайноведения, скажем. Ну вот я хотел еще остановить ваше внимание на одном как бы таком правоверном последователе вот этой вот просветительской философии. Его так и считали поэтом-философом, поэтом-мысли. Иван Петрович Пнине. Он как раз был вот одним из членов этого вольного общества любителей словесности.
Извините, я про это еще больше говорить не буду.
Закончил. Есть вопросы?
Кроме удовольствия, ничего.
Нет, ну вот я
интересного источника.
Ну, во-первых, я уже говорил про Бабу, во-вторых, я еще читал маленький отрывочек, во-вторых, у него не так много. В сущности, удовольность, она как бы самое значительное, самое крупное его поэтическое произведение. Вот это весь поэтический родище. Вот этот том содержит практически все известные его сочинения. Ну, что вот тут мы можем видеть? Эпитафия, песня стоическая, идиллия, сатические строфы. Я повторяю.
Сатические строфы, что это?
Мы только что, если мы успеем, мы будем сегодня Востокова читать сатические строфы, которые гораздо интереснее. Тем более, что Востоков-то на самом деле в своем творчестве он развивал те как бы установки, которые были заложены родичем. Я сказал, что он в позднем своем творчестве отходит от принципов, во-первых, чистой силоботанической поэзии, значит, усложнение слога наблюдается не только в плане лексики, но и в плане метрики стихов. Вот. И, безусловно, он тоже движется в русле предромантической традиции. Это такой как бы суровый стих, это стих, который он пытается насыщать всевозможными метафорическими вещами, как